кошелек. Звон денег в каждой новости.
Это программа «Кошелек». Меня зовут Алексей Тимофеев. С нами на прямой связи генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Производители и переработчики молока намерились поднять цены на свою продукцию. Гендиректор «Союз молока» Артем Белов заявил, что большинство производителей больше не могут жертвовать своей рентабельностью. Он говорит, что себестоимость производства литра молока выросла за прошлый год примерно на 15-16%. При этом увеличилась себестоимость в части переработки на 14-16% в зависимости от категории молочной продукции. Насколько объективны эти цены и что происходило в прошлом году?
Мне сложно оценить объективность там конкретных показателей и процентов, поскольку я не занимаюсь производством молока или молочной продукции. Вообще это все лежит в русле общего тренда на рост инфляции. И в этом смысле, конечно, если производители в 2021 году не повышали свои отпускные цены, то их рентабельность или их прибыль падала. То есть они зарабатывали все меньше и меньше денег, поскольку вынуждены были тратить все больше и больше. Конечно, им деваться некуда, им повышать отпускные цены придется. И кто-то уже объявил, что с февраля начнет. Но это вовсе не обязательно отразится немедленно в розничной цене.
Производители молока говорят, что стоимость на самом деле выросла на 16%. То есть в два раза этот показатель отличается от уровня инфляции. При этом в Минсельхозе говорят, что в прошлом году динамика цен на молоко и молочную продукцию держалась ниже темпов продовольственной инфляции. Почему, собственно, производители молока не повышали тогда цены в прошлом году? Это что было, какое-то искусственное сдерживание? Или государство придумало какие-то схемы для того, чтобы поддержать производителей?
Молоко – социально значимый товар. Так же, как хлеб, подсолнечное масло, сахар, макароны и так далее. Как только на этот товар начинают расти цены, сразу все реагируют очень нервно. И потребители, и государство, и там регулирующие органы, все на свете. Поэтому производители таких товаров терпят до последнего.
Социально ответственные они, ну, в смысле, боятся просто.
Скорее, не столько социально ответственные, сколько не хотят получить неприятности. Но деваться им некуда. Значит, как совмещается 8% инфляции за прошлый год и 16%, о которых говорят производители молока? Дело в том, что 8% – это потребительская инфляция. Причем такая обобщенная не по одному товару, а там по всем товарам, по всей стране и так далее. У производителей инфляция своя. Переработчики молока, которые из молока делают, собственно, там молоко в пакетах, творог, йогурт, они покупают молоко на фермах у производителей молока, которые держат коров. У тех есть свои затраты. Половина всех этих затрат в валюте. Рубль падает, соответственно, затраты в валюте растут. Не говоря уже о молодом поголовье, которое тоже часто закупается за границей. То есть себестоимость молока постоянно растет. И вот это вот все дает нам те самые 16% у переработчиков молока, о которых они говорят. Вот если бы у нас в экономике было только молоко, то получалось бы так, что они или розничная торговля повысили цены на 8%, а у них затраты выросли на 16%.
Есть механизмы для того, чтобы сдержать повышение цен на молочную продукцию. Есть, и они могут быть использованы и, скорее всего, сыграют свою роль.
И не только на молочную продукцию, на что угодно. Есть прямой контроль цен, но государство наше сейчас очень не любит его использовать и правильно не любит. Есть всякие разные такие косвенные методы. Ну, например, когда в соответствующее министерство вызываются основные производители на совещание, говорят им: ребята, вы тут сами вот договоритесь, цены в течение какого времени вы их будете держать неповышенными, а мы вам сделаем программу поддержки.
Еще одна история, в большей степени столичная, но касается она все равно всей страны. Госинспекция по недвижимости проверит около 600 зданий в Москве. Инспектировать будут на предмет законного строительства. В первую очередь проверят апартаменты, которые расположены в зданиях, возведенных с признаками земельно-имущественных нарушений. Об этом говорит начальник госинспекции Владислав Овчинский. Он поясняет, что в фокусе внимания объекты, расположенные на земельных участках, которые не соответствуют виду их разрешенного использования и возведенные с нарушением нарушением других обязательных требований и ограничений. Ну и, собственно говоря, то если нарушения будут найдены, здания будут квалифицированы как самострой и должны быть демонтированы. Ну вот возникает вопрос, а почему проверка построенных зданий происходит на этапе строительства, возведения, получения документации? Что эти механизмы проверочные, контрольные, надзорные не работают?
Работают не слишком хорошо. Какая-нибудь компания покупает участок земли и подает заявку на строительство. В документации написано, мы хотим построить офисный центр. И проект. В этом проекте какие-то комнатки. Мэрия согласовывает, компания строит. И начинает эти комнатки продавать как апартаменты. Формально вроде как никто ничего не нарушил. Но потом выясняется, что в этой разрешительной документации не было никаких апартаментов, а были офисные помещения. Офисные помещения как бы стали продаваться как апартаменты. Компания-застройщик, она изначально о нем знает, но фактически нарушение происходит в тот момент.
Да, на этапе продажи уже.
Поэтому бороться с этим довольно сложно, но московское и правительство других мегаполисов, где это происходит, естественно, недовольны и озабочены, поскольку в этих апартаментах живут реальные люди, которым нужна реальная инфраструктура. Апартаменты дешевле за счет того, что компания-застройщик не участвует в строительстве инфраструктуры. Таким образом, она там экономит свои расходы, получает дополнительную прибыль и уходит. А люди остаются с этими апартаментами без прописки, без инфраструктуры и как бы идут жаловаться в мэрию.
И мэрия начинает проводить проверку и говорит, так, значит, здесь произошли нарушения, сносим к чертовой матери это здание. А что с людьми, которые заплатили за апартаменты?
Я не думаю, что реально кто-то будет сносить эти здания. Речь скорее идет о том, чтобы не строили и не продавали больше. Застройщикам дается сигнал о том, что к ним, к их проектам, к их разрешительной документации будут относиться гораздо более внимательно. И квалифицировать их действия теперь будут не как случайность, да, а как умышленное, не знаю, там, мошенничество.
А можно ли разобраться в документах на этапе покупки? Вот я, так сказать, человек, вижу цену такую любопытную, так сказать, которая меня заинтересовала. Узнаю, что это апартаменты. Вот можно ли разобраться в документах на этапе покупки, что строительство незаконно или не соответствует заявленным требованиям и так далее? Или это очень сложно?
Я, честно говоря, не специалист в этом, но думаю, что обычному покупателю полный комплект разрешительной документации никто никогда не покажет.
С прошлого года в Думе лежит законопроект относительно апартаментов, а ведь разговоры об этом идут, но только на моей памяти, там лет 10, наверное, что вот, скоро, так сказать, легализуют апартаменты, можно будет прописываться, прочее-прочее. А в чем сложность? Почему так затягивается этот вопрос?
Кто заплатит за банкет? На самом деле у нас в нашей экономике есть масса таких вот слепых зон, до которых не доходили руки по самым разным причинам. Кто-то намеренно закрывал глаза на это, чтобы можно было там зарабатывать. В каких-то местах просто не до этого было. И когда дело доходит до легализации всех этих таких полулегальных вещей, всегда встает один и тот же вопрос. Кто заплатит за банкет? Никто не хочет, разумеется, ни граждане, которые купили, ни застройщики или там управляющие компании, ни мэрия. Но, собственно, функция государства и заключается в том, чтобы разруливать такие ситуации.
Еще одна новость. Россия направила 1 миллиард рублей на международные научные проекты. Об этом говорит вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Россия участвует в 115 международных научных проектах. 22 реализуются со странами Евросоюза, 17 со странами СНГ, 16 со странами Азии и другими государствами. Самые разные эти проекты связаны с развитием Арктики, медицины, изменением климата, освоением космоса и так далее. 1 миллиард рублей, но там, если быть точным, 950 миллионов. Много, мало на науку в рамках международных проектов.
Ну, это, конечно, очень грустная новость. Это безумно мало. Я не смог найти адекватные цифры о том, сколько, например, Китай тратит именно на международные исследовательские проекты. Но в целом на НИОКР Китай тратит почти 400 миллиардов долларов в год. То есть это безумная совершенно цифра. Это больше российского ВВП. Конечно, хорошо, что хоть такие деньги тратятся, хорошо, что хоть какие-то проекты есть, и в них участвуют наши ученые-исследователи. Но на международной арене это абсолютно такая вот исчезающая незаметная величина. И для того, чтобы конкурировать, для того, чтобы иметь у себя какие-то передовые технологии, конечно, нужно тратить совершенно другие деньги. Китай – один маленький пример. Как он финансирует международные проекты? Он просто покупает людей. Он покупает людей, открывает проект, этот человек или команда целая переезжает в Китай, ему дают там лабораторию, кафедру, не знаю, в университете, и вся вот эта группа работает. Это называется международный проект. Международного в нем только то, что там люди не китайцы, а все остальное финансируется за счет Китая. У нас ничего подобного, конечно, не наблюдается. То есть никто у нас даже в страшном сне не предполагает там купить какую-нибудь группу исследователей, перевести ее в Россию.
Я не хочу ни в коей степени оправдывать вот эту незначительную сумму, которую тратят в России там в сравнении с Китаем и так далее. Но вот в Америке, например, и в странах Западной Европы, я знаю, что очень активно вот в этой истории с неокрами, с научными исследовательскими проектами участвует бизнес. А в России бизнес участвует? И что, собственно, нужно предпринимателям российским для того, чтобы в большей степени активнее участвовать в международных научных исследованиях?
В России бизнес участвует, но совершенно по-другому. Бизнес не финансирует фундаментальную науку и вот такие вот исследовательские проекты. Бизнес финансирует прикладные неокры, которые нужны ему для производства. Нефтяники финансируют неокры, которые можно потом применить при добыче там или транспортировке или хранении нефти. На Западе бизнес финансирует не только прикладные неокры, которые нужны непосредственно ему, но и очень много денег отправляет в качестве благотворительных взносов во всякие фонды.
У нас-то можно как-то простимулировать наших бизнесменов для участия в развитии фундаментальной науки?
Боюсь, что нет. Дело в том, что у нас все-таки государство гораздо более централизованное, в этом смысле тоталитарное, в том смысле, что оно контролирует все эти процессы и пытается ими управлять. Но когда ты контролируешь и пытаешься управлять, то, собственно, тебе и платить.
Спасибо, Денис Григорьевич, за ответы на вопросы. Генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша был с нами на прямой связи. Всего доброго, всем спасибо.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.